Всех сердечно приветствую, дорогая Церковь Божья, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу, заработал проектор, я уже хотел немножко другой текст читать. Мы с вами обратим свои взоры, свое внимание на Слово Божие, послание апостола Павла, Ефесянам, 2 глава. Здесь несколько стихов перед вами, мы на них немножко поразмышляем. Вместе с вами посмотрим на эти стихи и посмотрим на великую любовь Божию, которая спасает верующих кровью Иисуса Христа. Прочитаем эти стихи. Вторая глава послания к Ефесянам. Апостол Павел пишет: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, и Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». И еще два места, там же в этой главе, 11, 12 и 13 стихи. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Когда апостол Павел говорит «вы», он имеет в виду нас, язычников. Когда же он говорит «мы» или он говорит «нас», то он имеет в виду, конечно, себя или иудеев. Он относил себя, и он был таковым, он был иудеем. То, что мы с вами прочитали в этом отрывке, есть одна ужасная тема, страшная тема. И эта тема называется «Жизнь без Христа». И знаете, эта жизнь без Христа, она ужасна не только для нас, для язычников, но и для иудеев. И апостол Павел рассказывает потихоньку, шаг за шагом, интересными словами о том, как это важно или не важно, что случилось с язычниками, что произошло с иудеями. Когда апостол Павел говорит, что жили в преступлениях и грехах, он употребляет слово такое, которое переводится как «грех», а на том языке, на том наречии оно произносилось «хамартия». «Хамартия». Когда мы слышим иностранное слово, нам нужно поскорее найти его перевод. Даже слово «грех», оно хоть оно нам как-то и понятно, но его следует как-то объяснить. Так вот, вы знаете, легко объяснить иностранное слово, когда мы посмотрим на его смысл. Вот это слово «хамартия», оно происходит из словаря, кого бы вы думали? Охотников. Охотников, и оно означает всего-навсего промах. Промах. Стрела, пущенная стрельцом, не попадает в цель. И я себя тогда спрашиваю, что же тогда это слово означает, если я говорю о грехе? Оно означает следующее. Когда мы не становимся теми, кем мы должны стать. Мы меняем свои ориентиры в жизни. Мы что-то делаем над собой, что-то делает среда над нами. Что-то происходит в этом обществе. Что-то меняется время от времени. И вот мы не становимся теми, кем мы должны быть. И мы окунаемся иногда даже в грех. Окунаемся в грех. Что такое грех, другими словами? Знаете, грех – это отказ найти цель. Это отказ найти правильный путь. И это страшно. Когда человек блуждает, где бы он ни блуждал, хочется ему помочь, сказать: «Слушай, правильный путь здесь, иди». И человек находит выход. Многие, наверное, из вас были за рулем и знают, что такое для водителя, когда он сбился с пути. А на дворе ночь. И ты уже не знаешь, куда деться. Ехать сюда, спросить не у кого. Но знаете, это не грех, если вы сбились с пути неосознанно. Но если вы отказались от пути истинного, я говорю водителю: слушай, ехай здесь, этой дорогой, этим путем, и ты найдешь путь. А, знаю я тебя, ты мне в прошлый раз ничего путного не сказал. Поеду я другим путем. И он не доехал. Вот этот отказ – это уже грех. Если я знаю и говорю, то следуй этим путем, и ты найдешь правильное место. Знаете, я вот подумал сейчас, что мы достаточно легко соглашаемся, когда слышим о грабителях, слышим каких-то там убийцах, головорезов, там пьяниц каких-нибудь, гангстеров, кого только нет в этом мире, кого мы называем сбившимися с пути гражданами. И знаете, что мы о них думаем чаще всего? Мы думаем о них, что они, понятно, грешники. Но вот, дорогое собрание, дорогие братья и сестры, а кто мы? А кто мы? Наверное, тех, кого я перечислил, среди нас нет. Мы все себя считаем порядочными и считаем в глубине души, что нас не касаются те грехи, которые у этих перечисленных личностей. Но, знаете, нам следует поразмышлять об этом. И я вот подумал, наверное, я бы даже возмущался, если бы кто-то ко мне подошел, взял меня за руку и сказал: слушай, а твое место тоже может быть в аду. Ну как так? Как так? Я начал бы говорить, с чего ты это взял? Я начал бы возмущаться, да? Наверное, каждый из нас точно так же этот вопрос, если был повернут к нему, тоже бы пришел бы в недоумение. И вот, знаете, все-таки что такое грех? Это вот этот промах, когда мы не стали тем, кем мы должны были стать. И я спрашиваю себя, а порядочный ли я муж? Правильно ли я воспитываю своих детей? Все ли я делаю правильно, когда я выполняю свою работу? Или, допустим, я хочу спросить детей, а вы видели огорчение на лицах своих родителей? И как вы думаете, не были ли вы причиной этого огорчения? Все ли из нас вот такие порядочные? Все ли у нас правильно, как мы думаем? Конечно, мы скажем, что мы несовершенны. И вы знаете, каждый, когда он вырастает, наверное, хочет быть каким-то чутким, сначала сыном, дочерью, потом уже мужем, женой. Он как-то стремится к тому, чтобы замечать, когда он может кому-то помочь, когда он может сделать кому-то что-то доброе. Но, знаете, мне бы очень хотелось, чтобы мы помнили о том, что мы не должны быть причиной того, когда мы кого-то огорчим. Когда мы становимся на тот путь, когда нам становятся безразличны наши близкие, наши родные, даже наши друзья и даже наша церковь. И случается и такое. Когда Павел употребляет греческое выражение, объясняющее слово «преступление», он говорит о слове «паратома», означающее «скольжение», «скольжение» и «падение». И вот знаете, человек, вставший на путь преступления, он подскользнется. Как бы ему ни казалось, что он стоит твердо, уверенно, но счастья не будет. Счастья не будет. Есть такая дурная пословица: правда хорошо, но счастье лучше. Знаете, не всякий человек, согрешивший, уверен, что он будет счастлив. Мы об этом сейчас чуть позже поговорим. И поэтому мне бы очень хотелось бы, чтобы мы помнили о том, что если Павел здесь говорит о слове «грех», то он говорит нам о том, что это является умышленное отклонение от истины. Здесь все знают, что такое GPS. Все знают, что такое за приборчик. Я тоже знаю хорошо, что этот прибор представляет из себя. Но я был как техник огорчен, когда узнал, что точность этого прибора власти умышленно загрубили. И когда вместо того, чтобы мне знать, где я нахожусь, я находился за 100 метров от этого места. Я был очень огорчен, потому что мне часто нужна была точность, например, в горах. Где я нахожусь, мне надо быть уверенным, где я нахожусь, что делать мне. Или когда я еду, например, я смотрю, я еду по одной дороге, а смотрю на этот GPS, умышленно сбита была точность. И вот были всякие дебаты, наконец внесли эту поправку, и сейчас точность наших GPS-ов, кто мне скажет, сколько? 10 метров. Есть точные, еще точнее приборы, точнее даже чем 10 метров, но они на особом учете у государства. И сами догадайтесь, почему. Так вот, вы знаете, Если мы желаем устроить свою жизнь, если мы желаем, точнее сказать, хотим того, чтобы наша жизнь была в согласии со Словом Божьим, давайте посмотрим, где сердце наше. На что оно выравнивает свой путь? Что нам следует избегать, чтобы нам не пойти по пути кривому, а еще не дай Бог, который уведет нас не туда? И апостол Павел, он продолжает здесь много-много интересного, когда размышляет на эту тему, что такое грех. Знаете, я только о грехе скажу три вещи, которые меня самого потрясают, потому что я чувствую, как это действует. Я чувствую, что делает грех, когда он врывается в жизнь человека. Он буквально не спрашивает тебя и меня, будет ли он жить в твоей жизни, будет ли он заходить к тебе, стучавшись. Нет. Первое, что меня убивает наповал, это то, что грех сам убивает невинность. Грех убивает невинность. Человек, который согрешил, он уже другой человек. Психологи нам говорят, что все, что бы мы ни делали, все, что бы мы, куда бы мы ни смотрели, о чем бы мы даже иногда не подумали, знаете, где-то это у нас на корке, там в подсознании остается, пишется, и оно иногда всплывает. И ничего с этим не сделать. Знаете, Иисус Христос даже не может назад вернуть время и восстановить нам невинность, если она была разрушена грехом. Но Он дает надежду. Мы сейчас об этом поговорим. И поэтому грех, что бы мы ни говорили, он постоянно будет оказывать влияние на нас с вами, на человека, если мы потеряли невинность через грех. Знаете, если мы посадили просто пятно на одежду, на ковер, мы понесем его, куда знаем, несут эти вещи, где нам помогут их отстирать. Но знаете, вещь уже никогда не станет такой, какой она была. Что-то уже изменится, правда? Помнется, краски изменятся. Вот так вот и потеря нашей невинности. Грех изменяет человека, он убивает буквально невинность. А невинность, однажды потерянная, уже никогда не может быть восстановлена. Грех убивает идеалы. Убивает идеалы. Жизнь многих, вот я смотрю на своих друзей, неверующих, к сожалению, друзей, смотрю на их жизнь и вижу, что эта жизнь, она как-то у них наполнена каким-то постоянным трагическим процессом. Постоянным трагическим процессом. Вот знаете, буквально вот как школьники на уроках, они ждут перемены. Они ждут, когда вот можно освободиться от этого нагрузки урока, и вот перемены, они побежали. И вот эти трагедии в жизни друзей, они заставляют задуматься, что такое происходит в их жизни, что такое происходит в моей жизни, когда мне нужен этот глоток свежего воздуха, а у меня его нет. Мне не хватает его вздохнуть. Идеалы мои были убиты. Знаете, происходит следующее. Сперва человек на какие-то вещи смотрит с ужасом. Они его ужасают. «О, я так никогда не сделаю, я этого никогда не скажу, я могу тем самым согрешить». Он отказывается от такого образа жизни, он видит, к чему это может привести. Но, знаете, чуть-чуть лишь стоит попробовать, и тогда вот эта пословица «дай ему палец, а он и откусит все остальное руку». Так вот, каждый грех ведет к тому, что, знаете, в следующий раз грешить становится чуть проще. Чуть проще. Наши идеалы потихоньку могут умирать. И это происходит потому, что вот этот грех – не что иное, как, знаете, тихое самоубийство. Ничего больше. Мы согрешили, сегодня этих идеалов у нас уже стало чуть меньше, и мы теряемся в этом мире. Я читал однажды об одном паромщике английском, и он был такой, знаете, забулдыга, пьяница. Все, что от него требовалось, это включить мотор дизельный и спокойно переправлять, кто пришел на его паром, людей на ту сторону реки. И вот однажды этот судовой механик, паромщик, уверовал. Уверовал, и что он сделал, тем самым удивив всех своих пассажиров. Он начал буквально до блеска начищать все старье, которое было на этом пароме. Заблестело все. Говорят, что с тобой? Слушай, зачем ты взялся за этот паром? Что с тобой происходит? И он ответил этим людям, которые его спрашивали. Вы знаете, «Я полон славы». Вот так сказал человек, который уверовал, которого осенила слава Христа. Он уже не знал, что делать. Он взялся чистить эти вещи, потому что в душе все горело. Знаете, те идеалы, которые мы теряем, Христос помогает нам восстановить. Он входит в нашу жизнь тихо. Он стучится в твое и мое сердце и приглашает тебя принять Его. Принять Его, чтобы поправить нам вот эти наши светильники, которые где-то тлеют, а где-то, извините, они уже, может быть, даже и погасли навсегда. Поэтому слава Богу, что сегодня есть вот это благоприятное время, когда мы можем прийти ко Христу, посмотреть на свои идеалы и сравнить, а не согрешаем ли мы, уже когда забываем о том, что у нас уже нет этих идеалов. Мы уже готовы попробовать этот грех, мы уже готовы совершить то, что на что вчера мы смотрели с ужасом. Грех убивает идеалы. Знаете, Ориген, удивительный мыслитель, говорил, когда о грехе, не знал, что ответить, знал, что может быть прощен, и он сказал так. Знаете, да, грех будет прощен, но шрамы остаются. Шрамы остаются. Так вот, грех обладает вот этой страшной убийственной властью. Обладает настолько сильной властью убивать, что в конце концов, третье, что он убивает волю человека. Он убивает волю человека. И сперва человек поддается, может быть, какому-то маленькому слабому соблазну. Сначала ему кажется, что наслаждение, которое ему дает какие-то интересные новые чувства, ничего особенного не принесут, ему это просто нравится. И вот он впадает в этот соблазн, опускается ниже, ниже и ниже. И знаете, то, что вошло в привычку, однажды для такого человека уже становится необходимостью. Становится необходимостью, и что происходит? Он уже не может жить, не согрешая. Он уже становится рабом греха, рабом привычки. Это страшное состояние. Это страшное состояние, потому что убита воля у человека. Я видел таких людей. Я не знаю, видели вы таких людей, знакомы ли вы с такими личностями или нет. Но, к сожалению, жалкое зрелище, когда у человека нет уже собственной воли. Когда грех его прижимает так низко, что он уже, знаете, извините, хрюкает в этой луже грязи греха и не может встать. И не может встать. Его поднимаешь, а он падает. Его поднимаешь, а он падает. Что такое? Что такое? Ты же такой человек, как я. Но знаете, воли у человека нет, потому что грех убил у него волю. Поэтому он, грех, овладевает человеком настолько, что больше человек, к сожалению, может быть даже и не освободится от него. Поэтому вот эта жизнь без Христа – это страшная жизнь. И апостол Павел здесь интересными словами предупреждает и иудея, и язычника о том, что эта жизнь очень опасна. Эта жизнь плотская очень опасна, потому что она направляется кем? Она направляется к князем тьмы, князем плоти. Тот, кто знает, как к нам постучаться, предложить нам что-то интересное, войти в нашу жизнь и в конце концов ее разрушить. Есть тема очень интересная, страшная тема тоже. Апостол Павел говорил о ней, о теме бесов, которые в то время, когда он писал свои послания, настолько были реальны вот эта тема демонов и бесов, что для нас это, вот эти сегодняшние гадания и гадалки, астрологи, они просто, знаете, лютики, цветочки. И вот апостол Павел предупреждает о том, что эти враги, враги верующего человека, они будут всегда. Они будут всегда, потому что грех не отступает от нас, хотим мы этого или нет. Поэтому, братья и сестры, если наша жизнь характеризуется, знаете, непослушанием, если мы все время уходим от цели, если мы все время стреляем, как нам кажется, правильно, но промахиваемся, посмотрите, что над нами зависло, в какой грех мы попали. Поэтому храни нас Господь от власти похоти. Знаете, Павел начинает с того, что говорит здесь в своем послании, что мы действительно мертвы по преступлениям и по грехам нашим. Но он дает надежду. Дает надежду, потому что без этого он не был бы апостолом Павлом. Он говорит о Боге, который богат чем? Милостью. Милостью богат Бог. И вот об этом Боге мы сегодня говорим. Об этом Боге, который богат милостью настолько, что ее хватает на всех. Ее хватает на прошлое, на настоящее и на будущее. И слава Господу, что мы знаем с вами такого Бога. Все боги земли – прах и пепел. Но есть один уникальный Бог, который открыл нам Себя в Иисусе Христе, который подарил нам спасение. Мы видели с вами, что грех убивает невинность. И я уже говорил, что даже Иисус не может исправить это. Но знаете, потому что повернуть часы вспять невозможно, что делает Иисус, когда мы приходим к Нему? Он освобождает нас от чувства вины. Он дает нам вот этот вздох свободы. Вот этот грех уже над нами не висит. Мы понимаем, что у ног Христа мы обрели нечто новое, что нам никто никогда не мог дать. Поэтому, братья и сестры, спешите ко Христу, если вы имеете это чувство вины. У Его ног мы можем получить освобождение. И, конечно, когда мы говорим о том, какая реакция может случиться с человеком, если вдруг что-то святое приблизилось к нему, мы можем найти такие примеры, например, у Исаии, когда он говорит, когда его была первая реакция на видение Господа. Что случилось с ним, с Исаией, помните? Он закричал: «Горе мне, я погиб, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Реакция святого человека, когда он почувствовал близость Господа. А апостол Петр, когда осознал, будущим он апостол потом стал, когда осознал чудо Иисуса, которое совершилось, он что сказал? Он сказал: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек какой, грешный». Он испугался, братья и сестры. Но я не хочу ни себя, ни вас пугать. Я хочу, чтобы мы приблизились к этому Богу, который подарит нам надежду, который освободит нас от чувства вины. Знаете, я представил себе такую картину, небольшую картину. Допустим, чей-то сын или дочь ушли из дома. Ушли из дома и решили туда не возвращаться. Но однажды что-то случилось в их сознании, и они подумали: «Пойду, вернусь. Пойду, вернусь». Но, знаете, остановила мысль такого человека: а вдруг дом будет закрыт, и двери будут заколочены, и меня никто не пустит. Что делать? Что делать мне тогда? Но вдруг, если рядом окажется тот, кто скажет, что делать? Там двери открыты. Приходи. Что изменится в жизни этого человека, который ушел, и который думает, что ему бесполезно возвращаться? Знаете, двери открыты и сегодня. И сегодня звучит еще это слово к сердцу грешника. Приходи, приходи, тебя ждут. И поэтому, братья и сестры, давайте помнить о том, что лишь у ног Христа мы можем обновить все свои чувства, все свои отчужденности, всю свою вину снять, поможет нам только Бог. И знаете, Богу мы не нужны вот такие, как испугался Исаия, как испугался Петр. Мы нужны такие Ему, какие мы есть. Он не святых ищет, знаете. Он не ищет святых. Он ищет человека, да, ищет человека. Слово Божие нам говорит. Но Он сказал: «Я пришел за кем? За больными, знаете. Я пришел за больными, не за здоровыми, а за больными». Вот приход Христа на эту землю. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь поможет нам сохранять чистые идеалы в наших сердцах. Пусть Он нам поможет увидеть и понять, что лишь только во Христе могут возрождаться идеалы, могут возродиться наша воля, наконец, наша человеческая воля. Мы уже видели о том, что вот эта смертоносность, этот яд греха, он разрушает человека медленно и верно. И знаете, разрушает волю точно так же. И поэтому пусть Господь поможет каждому из нас не потакать своим слабостям, не потакать своей плоти, не гнаться за какими-то сиюминутными наслаждениями, чтобы завтра мы уже не сказали «поздно». Хотя, знаете, праведник 7 раз упадет, и что-то с ним происходит снова. Он встает. Поэтому не теряйте надежды на Господа, потому что всемогущий Избавитель, Он обновит и наши чувства. И слава Господу, что мы имеем прекрасную возможность приходить к Господу в любое время, на всяком месте, призывать Его святое имя. И То, что было до Христа, то, что было после Христа, это все о нас. Человеческая природа, какого бы мы ни были этнического происхождения, кем бы мы себя ни называли, немцами, русскими, финнами, чехами, кем угодно, Бог ищет грешника и говорит: «Приди ко мне, приди, потому что я смотрю на тебя. Я на тебя смотрю не просто, как смотрит даже мать или отец, но я на тебя смотрю оттуда, с Голгофы». Это особый взгляд, поверьте. Это особое приглашение. И знаете, такое приглашение может прозвучать лишь только оттуда. Не из театра, и, может быть, даже не где-то, где мы думаем, что нам здесь хорошо и комфортно. Нет. Этот призыв идет оттуда, с Голгофы. Оттуда он звучит уже 2500 лет. И сегодня Господь ждет, когда мы придем к Нему. Время наше, к сожалению, подошло к концу. И мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас еще раз задумался о том, что не все в нашей жизни так безнадежно. И не все так беспомощно. Лишь стоит нам только прийти ко Христу. Аминь.